Добрый вечер. Сегодня 14-е занятие. Планировалось, что речь пойдет о том, на кого охотился Исав. Но получилось несколько по-другому. На следующий день после занятия я получил звонок от одного из слушателей. И зашел разговор, он спрашивал вопросы. И каким-то образом это пришло к концепции Техиас Хамисим, воскрешение мертвых. И вот сегодняшнее занятие и следующее будет посвящено именно этой теме. Воскрешение мертвых. Основа, откуда мы знаем, что вот будет такое явление, как воскрешение мертвых, это у пророка Иехескель, 37-й перек. Я прочту часть этой главы. «Была на мне рука Господня, и увидел меня, и увлек меня духом Господь, и опустил меня среди долины, и она полна костей. И он провел меня над ними, вокруг, и вот многочисленны весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма. И сказал он мне, сын человеческий», это так Творец обращается к пророку Иезекиилю, «сын человеческий, а живут ли кости эти?» И сказал я, «Господь Бог, ты знаешь». И сказал он мне, «Пророчествуй о костях этих, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господне». Так сказал Господь Бог костям этим. «Вот я ввожу в вас дыхание, и оживете, и дам вам жилы, и взращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание, и оживете, и узнаете, что я Господь». И пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, и сблизились кости, кость кости ее, и видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху, но дыхания нет у них. Но он сказал мне, пророчествуй дыханию, пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию, так сказал Господь Бог, от четырех ветров придет дыхание, и дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне. И вошло в них дыхание, и они ожили, и встали на ноги свои. Полчище великое весьма-весьма. Значит, вот это отрывок, который является основой для этой концепции воскрешения мертвых, Тхиес Хамисим. Вещь весьма-весьма таинственная. И текст достаточно загадочен, я бы сказал, более чем загадочен. Ну вот мы попробуем разобраться в этом тексте, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Читаю следующий пасук. «И он сказал мне, сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля». Значит, вот первая информация, неожиданная, что кости, которые были в долине, это на самом деле Ам Исраэль, еврейский народ. Ну вот мы попробуем сейчас, исходя из понимания, которое нам было предложено в тексте, снова перечитать этот же самый отрывок. И, значит, более внимательно и смотреть, что там будет получаться. Читаю сначала. Первый пасук. «Была на мне рука Господня, увидел меня и увлек меня духом Господь и опустил меня среди долины, и она полна костей». Значит, вот здесь есть некая долина. Чем сказано не просто Бика долина, а Абика с буквой Хей в начале, что всегда указывает на нечто определенное, специальная долина. Ну, действительно, там весь народ поместился в виде костей, значит, что-то очень специальное. Мы имеем долину. Это какая-то часть поверхности, которая окружена горами, отделена от другого пространства вот этими горами. Это долина. И вот там, в этой долине, отделенной от остальных, находится Ам Исраэль, еврейский народ. Что это за долина специальная, куда нас всех поместили? Непонятно. Абсолютно непонятно. Давайте посчитаем число этого слова «хабика». «Хабика». Значит, гематрия этого слова будет 182. Это гематрия имени Яков. Это первая неожиданная информация в этом тексте. Ну, с одной стороны, речь идет о Исраиле, народе, где он в долине. А что это за долина? Прямое указание на Яков. Гематрия 182. Яков – это вот от него 12 колен и так далее. Это потомство. Весь народ, который получился от него, произошел. А он в начале стоит, если мы идем по генетической линии. Так, ну, значит, это действительно неожиданная информация в этом тексте, в этом пасук. Так давайте, значит, его дальше прорабатывать, исходя из этого. Следующее слово за долину Абика – «вихий», «она». То есть идет снова речь о той же самой долине, только она обозначена как «она». «Она» – долина. «Вихий». Что сейчас мы проанализируем это слово «вихий»? По числам. Получится целый ряд чисел. И на каждом этапе этого ряда мы будем давать установить понимание, что это число означает. И посмотрим, к какому результату мы придем. Ну, начнем с места этого слова в пасука, с его гематрии. Гематрия слова «вихи» – 22. 22 – это, как мы знаем, количество букв в Торе. И буквы, как мы знаем, это то, из чего строилось творение. 22 святых. То, как вот из них Творец и сотворил мироздание. В этом смысле буквы – это строительный материал. Это слово «хи», она дает строительный материал. Дальше. Место этого слова в пасук. По буквам это 48-я буква. Что такое число 48? Концепция третьего Бейс Хамикдаш, третьего храма. За ним стоит число 148. Получается интересно. Мы имели первое число 22, строительный материал, а теперь по буквам это оказывается сама постройка, квинтэссенция творения, третий храм. Так, сложим эти два числа, 22 и 48. В сумме получается 70. Что это за число? 70, оно как 10. Извиняюсь, 70, оно как 7. 7 – это не творение, это концепция творения. А 70 – это то же самое творение, только взятое в корне, в бине. Так вот мы имеем дело 70, мы получили творение в его корне. Так, теперь по количеству слов. Это 11-е слово в пасук. 11 – это число 11 отвечает очищение. Очищение от негатива, от клипот, которые с которыми Бельбейс Хамигдаш. Это 11. Это канал, который надо очищать, если он загрязнен. Колодец между небом, который надо очищать. Это 11. Ну вот у нас было 70, и получили 11. Сложим 81. Так. 81 – это гематрия слова «тева» – природа. Мы не говорим о видимой природе, а мы говорим о природе творения. То есть это все, что там есть, всякие силы творения, законы творения, их соединение этих вещей, которые созданы, явления, их соединение, функционирование творения. Вот все это вместе, это есть тело, природа творения. Что мы вышли уже вот на число 81, отправляясь от 22 строительного материала. Пришли к Тева, природе творения. Что это вот место этого слова в пасук? 81. Теперь мы смотрим на это слово само по себе, с точки зрения чисел. Четыре буквы в этом слове, вехи. И последняя буква, алов, это единица в гематрии. В сумме 5. Если мы к 81, которое было, добавим вот это число 5, получится 86. Это число, отвечающее имени Луким. Одно из имен Бога. Вот что такое эта долина. С одной стороны, это Яков. А с другой стороны, это Луким. 86, 182 и 86 рядом. И вот тут мы выходим на тот пасук, который изучался в прошлый раз. Вот для этого и был звонок на самом деле. Если не этот звонок, это связь между тем, что мы сейчас говорим, про такие схамейсы, вот этим пасук, она бы так и осталась абсолютно неясной. Я бы просто не была, она не была выявлена никак. Кто знает, что этот пасук связан с тем, что говорится на предыдущем занятии? А вот человек позвонил, просигналил, дал вопрос к предыдущему занятию. И вышли на этот вот материал. Так, значит, какое место из предыдущего занятия имеется в виду? Там говорилось о роли Якова. Пасук давал две его характеристики важные. Первые Яков Иштам, человек цельный. И вторая – Йошев Алим, сидящий в шатрах. И мы говорили, что значит сидящий в шатрах. Эти шатры – это на самом деле те же самые буквы, что и имени Луким. Он сидит в творении, значит, с этим именем как раз творение строилось. Вот в том пасук с прошлого занятия мы имели Яков, который сидит как бы в имени Луким в творении, что мы здесь имеем то же самое. Долина в двух видах. в виде Яков 182 и в виде 86 Луким. Вот связь. Значит, теперь давайте осмыслим, что же это все означает. Сначала из того пасука. Яков сидит в творении. Творение для него как бы как дом. Но человек сидит у себя в помещении. Он, можно считать, как бы душа этого помещения, живое, что в помещении этого человека, который сидит в нем. Перейдя на самого человека, у нее есть душа и дом. Это его тело. Дом – это тело, значит, дом для души. Это концепция Яков сидит в творении, как душа в теле. Яков является душой творения. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь у нас, у пророка, тоже Яков и кости. Еврейский народ. И число 86. Яков – душа еврейского народа. Что это значит? То, что вот его душа имеет вот все эти души, как-то в нем вместе скомпоновались. Нет. Это душа, которая является центром всех других душ. А центр для вот этой всей общности Ам-Исраэл. Такая душа. Дальше здесь сказано, что кости иссохшие. Значит, народу дается такая характеристика. Он представляет себе иссохшие кости. Ну, мы сами себя так не оцениваем, естественно. Но спорить нельзя. С Богом не поспоришь. Ну, раз такой факт, надо, значит, думать, что за этим стоит. Почему на нас сверху так смотрят? Значит, вот здесь народ представлен как кости. Что такое кость? Слово «эцем». Я хочу понять, что такое кость, но не с точки зрения, значит, там, физиологии, еще чего-то, а с точки зрения написания этого слова. В этом есть будет объяснение этого понятия. «Эцем». То же самое значение у этого слова. Есть у этого слова другое значение – суть. Кость и суть. В русском два разных слова. А вы видите одно? Значит, какая связь между костью и сутью? Ну вот у человека в его теле есть много костей. Но они не просто беспорядочно там существуют, они соединены в скелет. Этот скелет есть основа человека. На нем там нарастают там, плоть, жилы всякие, все что угодно, что положено. Но в основе всего вот этот скелет. Это и есть суть. Все остальное приложение, то, что приложено к нему, нарастает на нем. Вот мы видим в человеке действительно этот скелет, кость, это и есть его суть. На этом физическом уровне мы сейчас рассматриваем человека. Так. Так вот, здесь сказано, что теперь мы переходим уже в духовную плоскость. Суть еврейского народа, а именно евреев, потому что народ состоит из евреев, сухая, иссохла. Что это обозначает? Значит, ну, влага дает жизненную силу. Нет этой жизненной силы. Сох, сухой, начнет влаги, нет жизненной силы. А какой жизненной силы пророк, значит, говорит здесь? Ну, есть два источника жизненной силы у человека. Его животная душа его, как он вписывается в этот мир видимый. Но не об этом речь. Мы говорим про суть человека. Животная душа – это не его суть. Значит, жизненная сила идет уже сверху, от души человеческой. Она получает жизненную силу от Творца, от небес. Шефа идет творение, вот это и создает вот уже человеческую душу и питает ее. Вот с этим проблема. Иссохшая кость, значит, связь с небом, она, значит, минимальная. Нет хорошего поступления этой влаги. Шефы сверху. Поэтому кости иссохшие. Это отвечает такому понятию, как сокрытие лица Творца. Он на творение может быть, значит, по отношению к творению в двух положениях. Либо лицом, либо затылком. Лицом – это открытие лица, гилуй понин, а сокрытие – это хестер понин, скрытие лица. Вот когда кости иссохшие, начнет вскрытие лица. Шефы поступают, иначе бы ничего не было. Но в мизерном количестве. Поэтому кости иссохшие. Вот о чем здесь идет речь. Так. Дальше вопрос. А из-за чего? Что такое случилось с нами, с народом? Что мы пришли к такому состоянию? Что приводит человека к тому, что у него внутреннее, самое-самое внутреннее, эцем его суть, кость, засыхает. Ну, тут можно, значит, думать, и можно приводить всякие, значит, причины. Там, скажем, 2/3 из них будет правильной, 1/3 ложной будет. Но меня сейчас абсолютно не интересуют вот эти наши мысли. Собственные мысли меня тоже здесь не интересуют. Я хочу узнать, что пророк про это говорит. Это понять. А не привести сюда свое понимание. Это на самом деле способ изучения. Узнать, о чем здесь речь. Так вот, здесь мы сейчас поищем в этом тексте слово, которое указывает на причину этого засыхания. Это очень актуально, между прочим. Еще когда-то было. Это на все времена. Сочетание народа и сочетание человека. Так вот, в этом тексте есть 9-й пасук, который говорит следующее. И он сказал, скажешь дыханию, так сказал Господь Бог. От 4 ветров приди дыхание и дохни на убитых этих. И оживут они. Вот здесь сказано слово «убитых». В общем, это слово, оно неожидаемое. В чем тут убитые? Мертвые, можно сказать. Убитые – это тоже мертвец, конечно, но это специально кто-то убил. Значит, ну, некоторых убивают, но, в принципе, человек умирает своей смертью. А здесь сказано «убитые» про весь народ. Так что здесь имеется в виду? Кто убийца? Это абсолютно непонятно. Но смотрим на гематрию этого слова, как она здесь в тексте обозначена. Убитые, это, вот это слово здесь в тексте имеет соответственное число 266. А 266 – это гематрия слова «килькуль» – «разрушение». Есть какой-то процесс разрушения, разрушения, который убивает еврея по сути. Этот процесс разрушения, это вот он приводит к сухим костям. А что за, значит, что, собственно, разрушается? Ну вот, в человеке, условно говоря, есть душа, одежда души и его внутренний мир, все, что вне. Вот три компонента. В том, чтобы внутренний мир, так сказать, функционировал хорошо с точки зрения души, нужно иметь качественную одежду души. Тогда свет от души проходит, попадает в внутренний мир, и там светло и хорошо. Но если с одеждой проблема, негатив ее каким-то образом вредит, разрушает, тогда душе не хочется особо иметь место с грязной одеждой. И она поворачивается спиной. Это сокрытие лица. Говорится, открытие лица и сокрытие. Когда одежда загрязнена за счет негатива, тогда наступает сокрытие лица. Свет от души идет, через одежду он идет, значит, человек умер. Но в мизерном количестве. И как следствие кости засыхают. Они получают этой влаги, шефы, шефы от души. Вот мы выяснили, разрушение чего именно приводит к засыханию. Разрушение одежды души за счет проникновения негатива в внутренний мир человека. Власть и террора, вот насколько власть, настолько и разрушается. Прямая зависимость. Теперь в числах посмотрим на этот процесс. 266 означает слово «килкуль», а слово «тикун» – «исправление» имеет гематрию 566. Похожие числа – 266 и 566. Одно 566 – это исправление, приходится уже гармонии, к совершенству. А другой, наоборот, разрушение этого совершенства. Килкуль, 266. Вот и два числа. Расстояние между ними 300. 266 плюс 300, кажется, будет 566. Что такое 300? Ну, это вот три уровня творения, три этажа творения. У человека три этажа души, нефеш, рух и нешама, да, и нешама. В применении к этому отрывку из пророка, там тоже фигурирует эта концепция трех. Кости, жилы и плоть. Тоже три. Вот о чем мы говорим. Мы говорим о разрушении одежда души, это вот, если она не разрушена, она вот число 566. Потом разрушение идет, чтобы прийти к 266, на всех трех уровнях должно пройти. Кости, жилы, плоть. И доходим до костей, до сути, до основы. Еще так в числах это выглядит понимание того, о чем говорит здесь пасук. Дальше говорится о дыхании. Значит, должно быть дыхание, которое исправит ситуацию, оживит эти кости. Что это за дыхание? Значит, если посмотреть в текст на самом деле, в оригинал, там нет слова «дыхание». Там есть слово «руах». Слово «рух» имеет в словаре несколько значений, типа 4 как минимум, но там не будет из этих значений слова «дыхание», что это фантазия переводчика про дыхание. Так вот здесь слово рух. Рух должен прийти к костям этим, чтобы они ожили. Чтобы убитые ожили, нужно вот туда дыхание. Ну, не дыхание, а рух. Что такое рух? Ну, вот я говорил, что в словаре много значений. Но мы, значит, должны смотреть, как по руку используют это слово рух. В этом пасук, в первом, который мы разбирали, рух Ашем переместил пророка. Рух Ашем. Значит, рух Ашем. Ну, рух – это душа. Это мы знаем. Есть нешама, рух и нефеш. Вот рух – это часть, значит, души. Рух Ашем, что значит душа Ашем. Имеется в виду вот что. Что Гакодеш Борух дал пророку какую-то дополнительную часть души, которая обозначена как рух. И вот это получение дополнительной части души позволило переместиться в другое место, в другое духовное пространство, вот эту долину. Вот что такое рух. А в предыдущей главе, в другом перек, там тоже говорится про рух, и там говорится следующая вещь. Значит, говорится про конец времен, и пророк говорит о том, что вот наступит время, когда будет басар хадаш и рух хадаша, да. Значит, плоть живая и рух живой. Рух – это вот здесь, это как раз тот момент, когда, дальше пророк говорит, когда сердце из каменного станет сердцем плотью. Лейв эвен, каменное сердце превратится в лейв басар, сердце из плоти. Это и есть приход Мешиих, известная концепция. Так вот там возникает этот рух хадаша, новый рух. Рух вот того конца времен, то есть души получат дополнительную какую-то силу от Творца, придет творение, пошлет он. И вот эта дополнительная сила, которая войдет в душу, она вот и будет, так сказать, создаст вот это изменение, что Эвен превратится в лейф-басар, сердце каменное в сердце из плоти. Из плоти, значит, сердце будет чувствительным, камень он нечувствителен, имеет чувств. А плоть она имеет. К чему чувствительность? Творцу. Это вот свойство конца времен. И вот для этого нужен рух. Приобретение души. Так вот, с этой точки зрения, здесь, что оживляет, избавляет от высыхания костей, вот этот рух. Он говорит пророку, вдохни в них этот рух, и они оживут. Мы с вами дай им вот эту дополнительную жизнь их душам. Ну, ясно, что Всевышний дает. Тут пророк как инструмент просто выступает. Дай эту жизненную силу, и вот это, и только это их сможет оживить. И дальше вот и говорится, значит, жилы пошли там, плоть, и кожа еще сверху все покрыла. Встали на ноги, ожили. Это вот Тхиас Хамисим, воскрешение мертвых. Но мы здесь говорим о завершении процесса. Мы говорим о приходе Мешиих на самом деле. Мы говорим о народе, засохшем. Мы поняли, от чего. Не сами додумались, а вот по числам это все выходило, по словам. Вот наступит момент, когда вот будет этот рух новый придет в творение, и люди оживут, станут живыми. Теперь мы этот пасук выведем на Танах. Что я имею в виду? Есть в Танах несколько эпизодов, которые непосредственно связаны, имеют непосредственное отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. И поскольку мы говорим про воскрешение мертвых, то разумно посмотреть в тех эпизодах, как этот пасук фигурирует, что он связан с ними, каким образом он там связан. Вот сейчас про это пойдет речь. Значит, вот этот первый пасук, он здесь говорит такое, что была на мне рука Господня, увлек меня духом Ашем, и вывел меня, увлек это перевод, а здесь нам в Ецейни, вывел. И туда, к долине этой. И второй глагол, который здесь употребляется в этом пасук, это поместил, венихейни, в эту долину. Вот два глагола. Значит, я не буду приводить все числа, которые здесь были. Это большая работа. Значит, это просто сразу отведет нашу связь, если мы пойдем за всеми этими числами. Но я просто приду некоторые из них, которые касаются вот некоторых результатов, которые необходимы для соединения с другими частями Танаха. Числа эти не выписаны, значит, не из головы, они все здесь просчитано. Так. Сами вычисления показывать здесь не буду, но вот результаты мы сейчас с ними будем работать. Первый глагол «вейцейни» – «вывел». Значит, там вот буквы, там слова, все эти числа, код пасука использовал, все что угодно. Целый вот этот набор. И здесь получается число 203, которое связано с первым глаголом «вывел». 203 – это гематрия слова «бээр» – «колодец». Значит, у нас интересная вещь здесь. Вывел пророка и привел в эту долину. А долина – это, как мы помним, Еаков, улица 2. И вот тут возникает колодец по числам. Ну, значит, где в Хумаш эпизод про Еакова, где он пришел к колодцу? Это как раз тот эпизод, когда он бежал от Исава к Лавану. И там как раз это начинается, эта недельная глава со слова «воейцей», тот же самый глагол. И куда он приходит? А вот к специальному месту, к колодцу. И он там встречает свою жену, Рахель, которому предназначено изначально сотворение мира. Там он у колодца ее и встречает. И вот мы видим глагол «вышел», «Яков» и «колодец». Здесь тот же самый глагол, и тоже «Яков» и «колодец». Значит, наш пасук действительно связан вот с тем. Давайте посмотрим, что Умаш говорит про тот пасук. Это 29-й перек, второй пасук. И увидел, и вот колодец в поле, и вот там три стада мелких овец лежат алеа, на нем. Я дословно перевожу. На нем, на колодце лежат, странно. Потому что из колодца этого пьют стада. И камень большой, алпи хабеир, на устье колодца. Это пасук. Тут есть несколько моментов, которые вызывают, удивление. Первое. Три стада овец. А зачем три? Зачем три? Почему не два, не четыре, а именно три? Вообще, какое нам дело до того, сколько там стад было у этого колодца? Это книга Бытия про то, как мир сотворен, как он функционирует. И тут информация. Три стада овец. О, как важно. Сейчас первая проблема. Вторая, они лежат на этом колодце. Они должны быть эйцел, рядом, а не на. Дальше сказано а эвен. Не просто камень, а эвен. Это буква хей опять появляется, которая сразу говорит, что есть какой-то специальный камень. Вопрос, а что в нем специального? Так, здесь сейчас, базируясь на том, что сказал Аризаль про эти три стада, будет объяснение этого пасука. Почему именно три стада? Он говорит так. Концепция такая здесь. Колодец с водой. Это канал, который питает творение. Вода, жизненная сила, шефа, которая идет от неба к земле, верхнему пространству, к нижнему, питает творение, эту шефу влагу. Это колодец. Дальше. Три стада. Три стада, он говорит, это три канала шефы, которые питают творение. Правый, левый и средний. Это как буква Шин, как она в Торе пишется в свитке. Три буквы Вав, сходящиеся в одной точке. Буква Вав – это есть канал. Вот три канала сошлись в одной точке. И вот они, эти три канала, питают эту одну точку. И оттуда шеф идет в творение. Вот почему здесь сказано три стада. Сами эти овцы, мелкий скот, это те, кто пьют эту воду. Они в творении. А число три указывает, откуда они пьют. Эти три канала действуют, и они проникают в творение. Но проблема в том, что здесь камень на устье колодца, который блокирует проникновение шефа. Овцы не могут пить. Это концепция клипы. Она, негативная сила, блокирует проникновение шефа в творение. Это, вот тогда получается сокрытие лица. Это вот этот камень. А сказано не просто камень, а ха-эвен, специальный камень. Еще добавлено гдойло, большой. Имеется в виду не просто те какие-то частные клипот, которые были в течение вот всего времени. Это завершающий момент. А Эван – специальный камень, камень конца времен. Это то, что блокирует Геулу. Это самый-самый такой вот момент в Галуте перед уже Геулой. Вот этот камень. Большой. Вот оно и будет. Это не как это частность. Это квинтэссенция уже, которая построена этой ситрахрой. И вот Яков, он откатывает этот камень. Теперь путь свободен, шеф может идти. Это геула. Откатить камень – это геула как раз и есть. Шеф идет, вот рух новый идет в творение. Кто сделал? Яков. Это душа. И вот здесь мы имеем два уровня прочтения временных этого пасука в Хумаш. Первое – конкретное событие, что там происходило. И второе – референс к концу времен, Геуле. Пасук говорит и про то, и про то. И вот эта душа, она и на том моменте была, значит, и в конце тоже будет. Именно она. Дальше здесь еще третий план. Вот он встречает там Рахель. Два человека, две души. Он и она. Это специальные души. И там, в верхнем мире, есть области, которые им отвечают. Откуда они, собственно, вот и взялись. Якова отвечает шестой уровень, а Рахель седьмой. Он как бы на языке Кабула, я не буду ничего пояснять, кто знает, знает, нет, нет, ничего не изменит. И сот – это он, а она – это Малхут. Шестой и седьмой уровня. И вот их встреча. Там, на этом высшем уровне, если произойдет это соединение шестого с седьмым, это и будет Геула. Правда, при одном условии, что этому соединению будет предшествовать шефа, который идет от бины, от верхнего уровня. Вот когда оттуда, с верхнего уровня, шефа пойдет, дойдет до этого верхнего Якова, и потом проникнет в эту Рахель, верхнюю, вот тогда у нас наступит все, будет все в порядке, и Геула придет. Так вот здесь интересный момент в Хумаш, который указывает именно на этот процесс. Пасук говорит, что он ее поцеловал. С какой стати? Она вообще не знает. Ему сказали, что это вот Рахель. Основание целоваться? К чему это все? Тем более при людях. Значит, здесь речь идет не об этом обычном, нормальном человеческом поцелуе. Здесь идет о вот этих областях верхних, Яков и Рахель. А поцелуй – это их соединение именно на уровне бины. Там, в корне. Там вот этот поцелуй. Это из Кабалы все известно. Когда говорится поцелуй верхний, вот имеется в виду именно бина там. Вот здесь, пожалуйста, все и описано. Суть этой встречи, как... суть этой встречи,